эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Поправки в Конституцию Грузии приняты во втором чтении, несмотря на неучастие в голосовании нацдвижения «Европейской Грузии». Экс-кандидат в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Артур Анквап оправдан по делу о похищении человека. Приговор вынес Сухумский городской суд. В российских регионах снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Эксперты опасаются, что дело не в улучшении ситуации, а в голосовании по Конституции. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Представители правозащитных организаций из более чем 20 стран мира призвали власти Беларуси обеспечить проведение в стране свободных и демократических выборов, прекратить беспрецедентные репрессии против оппозиции и освободить арестованных за время избирательной кампании активистов и политиков. Об этом говорится в заявлении платформы гражданской солидарности ОБСЕ, которая во вторник опубликовал на своем сайте Белорусский правозащитный центр «Весна». Авторы обращения призвали, в частности, отпустить из-под стражи бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарика, который баллотируется на президентский пост, популярного блогера Сергея Тихановского, оппозиционных политиков Павла Северинца и Николая Статкевича. Авторы отмечают, что по данным правозащитников из центра «Весна» в Беларуси, начиная с 6 мая, были задержаны сотни человек. Между тем, президент страны Александр Лукашенко на встрече с жителями Бреста призвал представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг.
Вы успокойтесь, если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня их никто не решит, и той власти, которая сегодня есть. Это вы, Саша, 3% уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что он действующего президента 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании и то я больше 3 наберу. Поэтому не надо нас дергать и никогда не оскорблять. В усатый таракан, еще чего-то. Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично. А если вы хотите разного рода жулье защитить, ну вы защищаете только не со мной. Коррупционерам в стране делать нечего.
Напомним, выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Александр Лукашенко, бессмертно руководящий страной с 1994 года, баллотируется на 6-й срок. В результате непогоды в Ивано-Франковской области Украины погибли 3 человека, сообщают украинские СМИ. На западе страны продолжаются сильные дожди. Осадки и поднятие грунтовых вод привели к подтоплениям дорог и домохозяйств в некоторых областях. В Ивано-Франковской области от непогоды пострадали 84 населенных пункта в 13 административных районах. В частности, подтоплены жилые дома, приусадебные участки, мосты, размыло более 15 километров дорог. Прервано транспортное сообщение с центром, продукты жителям доставляют на вертолете. Региональное отделение госслужбы по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей об ухудшении погодных условий вплоть до 25 июня. В Закарпатской, Львовской и Черновецкой областях страны также бушует стихия. Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы. Такое решение принял суд Первомайского района Бишкека сегодня, признав бывшего президента виновным в коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Суд также принял решение о конфискации имущества Атамбаева и лишении его государственных званий и наград. По информации киргизского новостного портала 24KG, у Атамбаева будут конфискованы, помимо прочего, 5 автомобилей, 7 земельных участков, оздоровительный центр, ряд компаний, многолетних насаждений, а также акции и счета во многих банках. Батукаев был освобожден из исправительной колонии в 2013 году. По состоянию здоровья после освобождения криминальный авторитет уехал в Чечню.
Эхо Кавказа. Новости.
В двух округах на западе Германии вновь ужесточены карантинные меры. Округ Гютерсло стал первой административной единицей страны, где частично возобновлен локдаун. На мясокомбинате компании «Тонис» коронавирус выявлен более чем у 1500 сотрудников. Локдаун будет введен в Гютерсло на неделю до 30 июня, но может быть продлен. Согласно решению правительства региона, снова будут запрещены встречи трех и более человек, если они не проживают совместно. Закроются кинотеатры, выставки, музеи, бары и фитнес-студии. Магазины и рестораны останутся открытыми. Их посетители должны, как и прежде, соблюдать необходимые требования гигиены. Это первый случай, когда на территории Германии почти полностью возобновляются ограничения, впервые введенные за пандемией коронавируса в марте. Спустя два месяца, в мае, большинство ограничительных мер были отменены во всех федеральных землях. Спустя несколько часов земельный министр здравоохранения Карл Йозеф Лауман объявил о введении локдауна также в соседнем с Гютерсло округе Варендорф. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал зарубежных лидеров, которые, как ожидается, приедут в Москву на парад в честь 70-летия Победы 24 июня. В списке всего 7 руководителей стран, членов ООН. Это президенты Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Также приедут главы самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии.
Спасибо. Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. 115 за и трое против. Несмотря на опасения провала, грузинский парламент сегодня во втором чтении принял конституционные поправки, необходимые для реформирования избирательной системы. В сегодняшнем голосовании не приняли участие оппозиционные нацдвижения и Европейская Грузия. Они требуют исполнения второй части договора от 8 марта между властями и оппозицией при содействии западных партнеров, освобождения совладельца ТВМ-товари Георгия Руру. А с подробностями наш тбилисский корреспондент Мзия Парис.
Сегодняшний итог голосования 115 за, трое против позволил правящей грузинской мечте заявить о несостоятельности нацдвижения Европейской Грузии. Эти партии не приняли участие в голосовании, поэтому лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе заключил.
Нацдвижение всеми своими подразделениями вышло из договора 8 марта. Исходя из этого, на них возлагается ответственность. В первую очередь перед грузинским обществом, а потом перед всеми сторонами, подписавшими договор. Они также проигнорировали призыв послов о том, чтобы все партии поддержали проект конституционных поправок.
Заявление, о котором говорил Мамукам Динарадзе, послы-посредники распространили 19 июня. Следуя этому заявлению, а также во избежание провала проекта, Европейская Грузия приняла участие в первом чтении 21 июня, однако предупредила, что не примет участие во втором, если не освободят из предварительного заключения совладельца оппозиционного ТВМ-товари Георгия Руруа, которого обвиняют в незаконном хранении оружия. Оппозиционные силы называют Руруа политзаключенным, и по их утверждению его освобождение, наряду с другими оппозиционными лидерами, было вторым пунктом договора от 8 марта. По этой причине нацдвижение, в отличие от Европейской Грузии, отказалась принять участие даже в первом чтении. Несмотря на протест и то, что Георгий Руру остался в предварительном заключении, представители бывшей партии власти позитивно оценили итог сегодняшнего голосования. Они готовы подключиться к третьему чтению, если освободят Руруа. То, что во втором чтении проект не провалился, заслуга в основном бывших мечтателей, а ныне независимых депутатов. Один из них, Леван Коберидзе, заявил.
Пока не пройдет и третье чтение, у меня нет уверенности, что дело будет доведено до конца. Я не доверяю грузинской мечте. Мы сегодня также увидели, что грузинская мечта не исполнила свой договор, который, видимо, тайно заключила с нацдвижением и Европейской Грузией. В такой ситуации роль независимых депутатов очень важна, и наша позиция будет очень стойкой.
Но стойкость независимых депутатов окажется напрасной, если грузинская мечта со своим 92 голосами не мобилизуется и в третий раз, потому и у представителей гражданского сектора нет полной уверенности в том, что парламентские выборы в октябре пройдут по новой избирательной системе. Шесть профильных НПО накануне в своем совместном заявлении призвали все политические силы следовать договору от 8 марта полностью, не только по избирательной системе, но и в части воздержания от использования правосудия в политических целях, отмечает один из авторов заявления, глава НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе.
Речь идет о решении вопросов и дел, которые оставляют впечатление, что в них мы имеем дело с политическим вмешательством. Такие вопросы возникают и в деле Георгия Рурова. И здесь не идет речь о полном закрытии дела или же отмене судебного процесса. Речь идет о переносе дела в такое русло, чтобы человек был освобожден из предварительного заключения.
О важности конституционных поправок говорит в своем заявлении европарламентарий, глава комитета парламентской ассоциации Евросоюз Грузия Марина Калюрант. Она также призывает все политические силы принять участие в голосовании. Тот порыв, с каким сегодня правящая сила говорила о провале договора со стороны оппозиции и о невозможности повлиять на освобождение Георгия Рурова, у многих появилось предположение, что грузинская мечта не освободить совладельца оппозиционного телеканала, но с помощью независимых депутатов примет поправки в третьем чтении. Тем самым, видимо, правящая сила попытается дискредитировать нацдвижение «Европейскую Грузию» в глазах избирателей и западных партнеров, а как в части вопроса Георгия Рурова, об освобождении которого все продолжают говорить в Вашингтоне и в Брюсселе. Поэтому и по остальным вопросам и вариантам развития события, по всей вероятности, ответ будет дан 29 июня. В этот день в парламенте Грузии запланировано третье чтение пакета конституционных поправок избирательной системы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Суд, прокуратура, МВД и спецслужбы Грузии полностью подконтрольны правящей партии. Так считают граждане страны, опрошенные грузинским отделением международной правозащитной организации Transparency International. О рейтинге доверия к правоохранительной системе расскажет Владимир Унанянц.
Почти половина жителей Грузии считает, что судебная система страны находится под полным или частичным контролем грузинской мечты. Таковы результаты социологического исследования, проведенного грузинским отделением влиятельной международной правозащитной организации Transparency International. В опубликованном отчете, в частности, говорится.
В предвзятость грузинских судов верят 40% респондентов, а вместе с теми, кто частично в это верит, таких людей уже 65%. Непредвзятым суд считают 19% опрошенных.
При этом 40% опрошенных считают, что суд находится под контролем клана, влиятельной группы судей, связанных с правящей партией. 13% с этим согласны частично, а 16% не согласны. По мнению примерно половины всех респондентов, суд так или иначе коррумпирован. Не верит в это только четверть опрошенных. Коснулись исследователи темы политзаключенных, но вопрос, распространены ли в Грузии аресты по политическим мотивам, только 14% ответили отрицательно. 24% сказали, что скорее не распространены, а 37% напротив сочли, что такие аресты скорее распространены. Уверенность в том, что эта проблема стоит остро, выразили 11% участников опроса. Как отмечает представитель Transparency International Georgia Георгий Гвилава, население Грузии выразило недоверие всей правоохранительной системе страны.
Главную проблему общество прекрасно понимает. Это политизация как судебной системы, так и прокуратуры. Это наносит ущерб демократизации общества, и мы ежедневно наблюдаем это на практике. Большая часть общества считает, что прокуратура находится под полным контролем власти. Также немалая часть общества уверена, что в Грузии практикуется преследование по политическому признаку. Существуют политические дела, и об этом известно уже не только внутри страны, но и за ее пределами. И мы получили замечания от наших партнеров.
Так, согласно исследованию, 72% населения считает, что прокуратура служит интересам правящей партии. Из них 49% уверены в этом полностью, 23% частично. Такой же результат, 72% у МВД. С минимальным отрывом отстает служба государственной безопасности – 71%. Исследование прокомментировала оппозиция. По словам председателя фракции Единого национального движения в парламенте Грузии Романа Гуцеридзе, цифры наглядно показывают отношение общества к деятельности грузинской мечты.
Абсолютное большинство наших граждан считает систему правосудия, правоохранительные органы, служащими интересам власти. Это означает, что в стране не существует справедливого суда.
В правящей партии с такими цифрами категорически не согласны. Вице-спикер парламента Гия Вольский, комментируя результаты исследования, заявил, что любой государственный институт в Грузии, включая правоохранительные органы и прокуратуру, абсолютно свободен от какого-либо давления.
Факт состоит в том, что во всех международных рейтингах наш суд входит в первую двадцатку и обходит по показателям суды многих западных стран. Когда мы говорим о рейтингах, стоит отметить, что в отношении бизнеса, так и свободы слова, свобода медиа, медиа, свободы правосудия. Грузия среди лидеров. Именно поэтому Грузия входит в первую десятку стран по ведению бизнеса. Я бы посоветовал той же Transparency International Georgia руководствоваться конкретными кейсами, вместо того, чтобы проводить подобные опросы.
В опросе, проведенном с 27 февраля по 18 марта 2020 года по заказу Transparency International Georgia, приняли участие около 2000 человек по всей стране. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня Сухумский городской суд вынес сенсационно оправдательный приговор. Ввиду недостаточности доказательств, представленных обвинением, экс-кандидат в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия Артур Анквап, который обвинялся в похищении человека и которому грозило 10 лет заключения, был оправдан и освобожден в зале суда. После чего он сделал заявление для СМИ. С подробностями наш сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухумском городском суде состоялось оглашение приговора, полной его версии, по делу Артура Анкваба, который обвинялся в причастности к похищению предпринимателя Григоряна с целью выкупа. Интерес общественности к этому делу подогревался тем, что подсудимый еще не так давно, летом прошлого года, баллотировался в качестве кандидата в президенты страны, активно участвовал в агитационной кампании, выступал на телеэкране. По итогам первого тура выборов в августе 2019 года он оказался на предпоследней строчке с результатом 1,6% голосов избирателей и выбыл из дальнейшей президентской гонки. А уже в декабре того же года был арестован по обвинению в похищении человека. Председательствующая судья Зарина Габеева начала сегодня оглашать приговор в отсутствие Артура Анкваба. Он появился только спустя полчаса в сопровождении конвоира и занял место на скамье подсудимых. Артур Анкваб обвинялся в причастности к похищению Армена Григоряна, которого, по версии следствия, похитили 24 ноября 2019 года в городе Сухуми и у которого вымогали денежные средства в особо крупном размере в качестве выкупа за освобождение. Григоряна нашли 1 декабря в одном из сел Гудаутского района, где он содержался. Однако суд посчитал, что сторона обвинения не смогла предоставить достаточные доказательства причастности Анкваба к похищению Григоряна и согласился с доводами защиты, просившей оправдать обвиняемого. Зарина Габеева сказала:
Анкваб Артура Миродовича по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных пунктами А, Б, Ж, части 2 статьи 119, пунктами Б, части 3 статьи 160 УК Республики Абхазия, оправдать на основании пункта 2 части 2 статьи 302 УК Республики Абхазия, то есть за непричастность к совершению преступлений. Ранее избранную в отношении Анкваба меру пресечения в виде заключения под стражу отменить и из-под стражи его освободить немедленно в зале суда. Признать за оправданным Анкваба им право на реабилитацию. Направить Генеральному прокурору Республики Абхазия материалы уголовного дела номер 1/54 для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Приговор может быть обжалован в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия через Сухумский городской суд в течение 15 рабочих дней со дня его провозглашения.
После того, как судебное заседание было объявлено закрытым, оправданный обратился к присутствовавшим на нем журналистам с просьбой о том, что хочет сделать заявление для СМИ. Он сказал:
«В первую очередь, значит, я хочу отметить тот факт, в течение последних 6 лет, то есть с момента переворота государственного, который имел место в 2014 году, я считаю, что наша правоохранительная система руками экс-президента Республики Абхазии Рауля Хаджунба и его так называемых сподвижников, в самом отрицательном смысле этого слова, была создана карательная система, которая направлена против граждан Республики Абхазия. Я очень надеюсь, что сегодняшние преобразования, которые имеют место в нашей республике, будут иметь продолжение. Я очень надеюсь, что те молодые специалисты, таланты, которые сегодня назначены на должность генерального прокурора, министра внутренних дел, замгенерального прокурора, начальника следственного отдела Генпрокуратуры, позволят в конце концов, чтобы на судах восторжествовала правда, чтобы не фабриковались уголовные дела.
Анквап также выразил надежду на то, что в ближайшее время ему удастся встретиться с представителями СМИ на пресс-конференции, и он представит доказательства о сфабрикованных уголовных делах в отношении него в 2014, 2017 и 2019 годах. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
С сегодняшнего дня Карачаево-Черкесия сняла ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Послабления совпали по времени с началом голосования за поправки к Конституции России. Эксперты не верят, что это совпадение. Мурат Гукимухов продолжит тему.
С сегодняшнего дня Карачаево-Черкесия сняла ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии COVID-19. В республике открываются объекты торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 квадратных метров, парикмахерские, предприятия сферы бытовых услуг, стоматологии, автосервисы и автомойки, ремонтные мастерские. Возобновляется работа муниципального пассажирского транспорта. По времени эти послабления совпали с началом голосования за поправки Конституции, которые начнутся 25 июня и продлятся до 1 июля. В республике мало кто сомневается, что эти два события связаны между собой. Тем более, что еще неделю назад, 16 июня, оперативный штаб республики по борьбе с распространением коронавируса заявлял, что эпидситуация в республике остается напряженной и обсуждал меры по усилению системы здравоохранения, оказанию медицинской помощи населению. Но уже через два дня ситуация резко улучшилась. И затем, четыре дня подряд, до 22 июня, число выздоровевших по официальной статистике превышало количество госпитализированных. Исходя из этого, сообщил 22 июня на своей странице в Инстаграм глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, принято решение ослабить введенные ранее ограничения. Видимо, властям неловко гнать население, в основном работников бюджетной сферы, к избирательным урнам, когда голосование сопряжено с такими рисками. А вот если пандемия отступила, тогда совсем другое дело. В этом смысле послабления в режиме самоизоляции как бы доказывают, что эпидобстановка улучшилась. Ну а потом, после голосования, она может снова ухудшиться. Пандемия, она такая. По мнению местных врачей, с кем я обсуждал эту историю, основания для послабления режима иначе чем абсурдными не назовешь. Не нужно быть вирусологом или иметь аналитический склад ума, чтобы понять. Если количество выздоровевших превышает число заболевших, то это значит, что режим самоизоляции приносит положительные результаты. Не очень хорошие, если количество заболевших ежедневно по-прежнему велико, но все-таки при таком уровне ответственности населения местная медицина справляется. Но по какой-то непонятной причине власти считают, что если количество заболевших стало меньше, чем выздоровевших, то можно снимать ограничения. Чтобы их снова стало больше? Объективная статистика недоступна. Власти выдают какие-то уж слишком оптимистичные цифры. Оппозиция, такое впечатление, напротив, сгущает краски. По ощущениям врачей, правда где-то посередине. Приведу их способ подсчета. В госпиталь отправляют приблизительно 25% инфицированных. Остальные переносят болезнь в легкой форме и лечатся на дому. Сейчас в госпиталях республики около 1000 коек. Почти все они заполнены. Если предположить, что средний курс лечения 20 суток, при 25% госпитализированных получается 200 инфицированных ежедневно. Это приблизительно средняя арифметическая, от официальных данных 80 заболевающих ежедневно и альтернативной статистики от оппозиции в 300 инфицированных в сутки. Вот такая арифметика от врачей. Отдельная история про смерти. По официальной статистике, за все время пандемии скончалось 10 человек. Цифра не выдерживает критики. Из нее получается, что в республике с населением в 460 тысяч человек, большая часть умерших – это люди, которых я знал лично. По подсчетам оппозиции, их только на 16 июня было 118. При этом, по впечатлениям врачей, республика около недели находится на плато. В этом они согласны с руководством. То есть количество заболевающих ежедневно не растет. И в госпиталях уже нет такого острого дефицита коек, как это было еще пару недель назад. Черкесия долгое время находилась в центре внимания российских СМИ, как регион, где власти оказались совершенно не готовы к пандемии и где эпидемиологическая ситуация оказалась одной из худших в России. Трудно судить, насколько это верно. Они оказались худшими или им просто не удалось скрыть истинное положение вещей. Например, в соседней Кабардино-Балкарии недавно произошла утечка из госпиталя. Один из врачей сообщил, что за двое суток, 18 и 19 июня, в двух госпиталях Нальчика скончалось 10 человек. Официальные данные за эти дни – 2 человека. Сейчас, как я слышал, у разоткровенничавшегося врача неприятности по работе. Еще один момент, который меня смущал в этой истории про самую неподготовленную к пандемии республику, это расследование, которое инициировал лично Александр Бастрыкин в ответ на жалобы жителей республики. Представьте, трудящиеся написали в Следственный комитет, мол, нам кажется, что власти от нас скрывают истинное положение вещей, чего-то не договаривают про пандемию, и товарищ Бастрыкин тут же снарядил целую следственную группу в республике. Прослезиться можно. Сейчас в республике ходят разные версии по поводу того, кому Тимрезов проиграл информационную войну. Называют фамилии тех, кто мог инициировать расследование, но все же главное в этой истории – скандал был по делу. Как следствие, увеличили количество госпиталей. Врачам общей практики и скорой помощи наконец выдали адекватные средства защиты. Врачей по-прежнему не хватает, но они стали заражаться реже. На помощь республике из Башкирии приехали 20 врачей. Дефицит кадров они, конечно, не перекрыли, но они отметили и поставили на вид Минздраву все нарушения безопасности медперсонала и недостатки красной зоны. В общем, ситуация более-менее начала стабилизироваться. Но теперь, считают врачи, послабления в режиме самоизоляции грозят второй волной пандемии. Если раньше они говорили, мы вышли на плато, за которым, надеемся, будет спад, то теперь есть предположение, что за этим плато последует следующий подъем. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, Маравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхат, хасорт, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ, наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Как обеспечить безопасную среду во время голосования на парламентских выборах? Этот вопрос, как пишет газета «Резонанси», обсуждали на встрече в парламенте участники рабочей группы в составе народных избранников, представителей сферы здравоохранения и гражданского сектора. Один из членов группы, директор Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрылидзе, заявил, что существующая эпидемиологическая ситуация вполне позволяет провести выборы.
Речь идет о необходимости надевать медицинские маски, о социальной дистанции, о том, чтобы на участках были санитайзеры. Обсуждаем, сколько человек смогут присутствовать в помещении одновременно. Говорим о необходимости провести медицинское обследование членов избирательной комиссии еще до начала голосования. Речь идет и о том, как смогут проголосовать люди, которые в тот момент будут находиться в карантине.
По завершении разработки рекомендаций их отошлют в Центральную избирательную комиссию Грузии. Амиран Гамкрылидзе отметил, что нынешняя ситуация позволяет провести не только выборы, но и возобновить учебный процесс, пишет издание. Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе прокомментировал сюжет, вышедший 20 июня в эфире телекомпании «Имтовари». Авторы материала утверждали, что власти Грузии выплачивают некоторым гражданам по 10 тысяч лари, чтобы те заявили о гибели своих родных от коронавируса. Таким образом, правящая партия якобы пытается повысить статистику по смертности от COVID-19 и перенести дату предстоящих выборов, ссылаясь на тяжелую эпидемиологическую ситуацию. В заявлении, распространенном в социальных сетях Тенгизом Церцвадзе, говорится:
«Я на протяжении лет слышу по разным телеканалам, в том числе и по МТАВАРИ, много лживой информации, однако это заявление перешло все границы. Как такое вообще могло прийти кому-то в голову, обвинить власти и врачей в попытке повысить смертность от COVID-19? И это в то время, когда делается все возможное и невозможное для спасения каждого больного и в целом страны. Если кто-то действительно пожелает таким образом повысить статистику, то по тарифам МТАВАРИ им потребуется десятки миллионов лари. Все, кто посмотрел этот сюжет, наверняка заметили, насколько трагикомично выглядели все его участники, в том числе и эксперты, которые явно понимали, насколько серьезно это ложь».
Тенгиз Церцвадзе уверен, что распространение подобной информации является преступлением, однако соответствующая оценка действий авторов сюжета выходит за рамки компетенции врачей, написал он. Издание National Geographic Travel Food опубликовало статью под заголовком «Батуми. Огромное разнообразие ароматов». Грузинская кухня находится в зените своей популярности, утверждает автор статьи, и советует британским читателям попробовать аджарский хачапури в Батуми, пишет онлайн-издание «Сова».
Грузия, расположенная на перекрестке Европы и Азии, когда-то находилась на шелковом пути, а это означало, что торговцы со всего мира привозили в свои города различные вкусные специи или особые ароматы. Это, в свою очередь, способствовало созданию местной кухни. Грузинская кухня богата мясом, сыром, тестом, различными супами и другими блюдами, которые вместе составляют традиционный стол. Его ведущий – тамада. Вино занимает центральное место как на столе, так и в национальной кухне. В результате находки в Грузии глиняной винной посуды возрастом 8000 лет страна получила титул народа со старейшим в мире виноделием.
Говорится в статье. Ее автор отмечает, что разнообразие грузинской кухни было названо датским шеф-поваром Рене Редзепи, совладельцем ресторана «Нома» с двумя мишленовскими звездами, одной из лучших неоткрытых культур питания в Европе, пишет «Сова». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Парламент Грузии во втором чтении принял поправки в Конституцию об изменении избирательной системы к выборам 2020 года. В сегодняшнем голосовании не принимали участие члены оппозиционного национального движения и Европейской Грузии. Они вновь требуют от властей освободить из заключения акционера телеканалом Товариархи Георгия Руруа, которого считают политзаключенным. Выборы по этой модели являются частью соглашения, достигнутого между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией 8 марта при посредничестве посольства США и представительства Евросоюза в стране. Ранее грузинская оппозиция уже назвала единых кандидатов в 6 мажоритарных округах Тбилиси. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Цитата: «На саммите СНГ в Минске в 2006 году Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено. Разговор был глаза в глаза и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил», — сказал Саакашвили. Полное интервью на YouTube-канале «В гостях у Гордона» выйдет сегодня. Сегодня вечером сообщается, что во время беседы бывший президент Грузии говорил об ошибках и достижениях президента Украины Владимира Зеленского, президенте США Дональде Трампе и его шансах на переизбрание, а также о том, почему грузины его не оценили. В МИД самопровозглашенной Республики Абхазия прокомментировали заявление, принятое Советом по правам человека ООН, резолюцию об оккупированных территориях Грузии. Сухуми считают, что подготовка и принятие подобных резолюций проходит без обстоятельного обсуждения и всестороннего рассмотрения соответствующей проблематики. Указывают, что резолюция почти полностью повторяет содержание предыдущих документов, которые принимаются Советом с 2017 года. Абхазская сторона указывает, что не раз обращалась в Совет по правам человека ООН с предложением высказать свое мнение по комплексу вопросов, которые затрагиваются в резолюциях. Такой, цитата, «такой избирательный подход к проблеме прав человека лишь подрывает доверие к авторитету международной правозащитной организации. Грузии и ее партнерам в международных структурах необходимо понять, что принятие политизированных односторонних резолюций по существу достигает только двух целей. Удовлетворяет амбиции Тбилиси и все больше отдаляет вероятность равноправного диалога между Абхазией и Грузией». Конец цитаты, говорится в заявлении. С июля могут быть открыты определенные маршруты за пределами шенгенской зоны с Грузией и Украиной, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус. Вероятно, откроются определенные маршруты вне Шенгена, но делать это массово было бы неосмотрительно. Министр отмечает, что Литва по вопросу прибытия в страну применяет критерии не более 25 случаев коронавируса на 100 тысяч жителей. И в Литву пока не впускают жителей Швеции, Португалии, Соединенного Королевства. Министр также подтвердил, что пока не планируется возобновить рейсы с Соединенным Королевством, и это делается сознательно по причине высокой заболеваемости в стране.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. в деле о смерти 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили. К статье о незаконном лишении свободы добавлена и статья о насилии. Что известно о том, когда и как пропал молодой человек, какие версии разрабатывает следствие и почему правозащитники призывают органы с особой тщательностью подойти к начальному этапу расследования, рассказывает Анастасия Славинская.
Георгия Шакарашвили искали трое суток. На четвертый день водолазы обнаружили тело молодого человека в реке Арагви. Результаты экспертизы, которая должна определить причины смерти, еще неизвестны. Впрочем, в МВД сегодня уже заявили, что дело теперь расследуется не только по статье о незаконном лишении свободы, как это было объявлено ранее, но и по статье о насилии.
Раз МВД изменило квалификацию, надо полагать, у них есть основания для того, чтобы продолжить следствие в новом направлении. Для того, чтобы определить вопрос виновности конкретных лиц, предположительно нужно дождаться итогов судебно-медицинской экспертизы. Здесь очень важно провести точную грань. Были ли получены повреждения при жизни или уже после смерти?
Говорит дядя погибшего футболиста Мирян Николадзе. По информации МВД, 18 июня вечером Георгий Шакарашвили находился в поселке Нареквави, в доме, арендованном друзьями. На вечеринке между молодыми людьми произошел конфликт, который позже продолжился на автомобильной дороге, ведущей в Тбилиси, неподалеку от моста через реку Арагви. Именно оттуда теряется след 19-летнего футболиста, тело которого было найдено на четвертый день интенсивных поисков в реке. При этом, как заявляют в органах, по той информации, которая есть у следствия в настоящее время, причастность Георгия Шакарашвили к конфликту, вспыхнувшему на даче изначально, не прослеживается, говорит замминистра внутренних дел Владимир Борцвадзе.
В процессе расследования этого дела МВД работает по всем направлениям, рассматриваются различные версии. По данным на сегодня, по уголовному делу опрошены десятки лиц, имеющие отношение к делу. Примерно 50 свидетелей, проведены десятки следственных мероприятий, в том числе обыски, изъятая одежда лиц, принимавших участие в конфликте и заставших его, автомобили, мобильные телефоны, взяты образцы для исследования, назначены экспертизы, запрошены записи камер наружного наблюдения.
Сказал замминистра. Запись телефонного разговора, в ходе которого друг Георгия Шакарашвили Гука Амирханашвили рассказывает свою версию произошедшего в ночь на 19 июня, обнародовала телекомпания «Товари Архи». Из нее следует, что Гука, Георгий и еще один молодой человек решают уехать с дачи, где разгорелся конфликт. Они втроем выходят на дорогу, где планируют поймать такси, но в какой-то момент их догоняет машина. Из нее выходят молодые люди, которые бьют по лицу Шакарашвили и их друга. Те разбегаются в разные стороны. Гука, по его словам, тоже убегает, но падает в ров. Нападавшие его находят, сажают в машину и предлагают довезти до Тбилиси. Он соглашается, потому что, как говорит, рассчитывает, что так его друзья смогут выиграть время и скрыться. После этого, по версии Гуки Амирханашвили, он Шакарашвили не видел. И что произошло после, не знает. Александр Кабаидзе, адвокат тех самых мужчин из машины, настаивает, к конфликту, произошедшему на даче, они никакого отношения не имеют и физического вреда никому не наносили.
Люди, которых мы защищаем, они сравнительно старше тех ребят. Соответственно, их целью было разрядить ситуацию. Для этого они и ехали на дачу, но опоздали. Передвигаясь по дороге, они увидели четверых ребят. Они подумали, что это могли быть участники конфликта. Остановили машину. Ребята испугались этого, разбежались. Остался только один. Они его посадили в машину и отвезли в Тбилиси.
Говорит адвокат. Очень важно, чтобы следствие было проведено своевременно, объективно и полноценно, а все, кто могут иметь какую-либо информацию, сотрудничали с органами, заявила народный защитник Нина Ламджари. Омбудсмен провела параллель между этим делом и делом об убийстве подростков на улице Харава. Ламджари заявила, что непредвзятое и объективное расследование в случае со школьной разборкой, завершившейся двумя убийствами, могло поставить точку в деле намного раньше и не иметь тех последствий, которыми оно завершилось. Алеко Скитишвили, глава Центра по правам человека, также говорит о важности именно первого этапа расследования.
В том случае адвоката Узазы Саралидзе, можно сказать, не было. Фактически эффективная защита семьи началась после того, как он пришел к нам. Нестан Ландаридзе взялась его защищать. В этом случае Мириан Николадзе, родственник семьи погибшего, сам является юристом. И он вовлечен в процесс защиты семьи. По нашей информации, им затребована альтернативная экспертиза тела погибшего. Она поможет своевременно установить причину гибели. Это важно, поскольку часто экспертное бюро Самхараули затягивает с результатами.
На этом этапе расследование ведется по двум статьям – 143-й о незаконном лишении свободы и 126-й о насилии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузия готова к компромиссу с американской нефтегазовой компанией «Фронтера». Об этом заявило грузинское министерство экономики. Однако это заявление противоречит позиции государственного агентства нефти и газа, которое намерено отозвать у «Фронтера» лицензию. Логику в различиях ищет Иракли Орагвелидзе.
В сегодняшнем заявлении заместитель министра экономики и устойчивого развития Давид Валабейшвили напомнил, что международный арбитраж 2 месяца назад удовлетворил большинство исков грузинской стороны.
После вердикта суда остались некоторые вопросы, как у компании «Фронтера», так и у наших американских партнеров. Мы готовы обсудить их с компанией и постараемся выработать такой компромисс, который позволит компании вернуться к работе на основных скважинах. Мы призываем «Фронтера» встретиться для обсуждения этих вопросов.
Это заявление прозвучало на следующий день после встречи 22 июня министра экономики и устойчивого развития Грузии Натхи Турнава с ее заместителями, с послом США в Грузии Келли Дегнан. Напомним, американская нефтегазовая компания добывает нефть и газ в Грузии с 1997 года. «Фронтера», наряду с некоторыми другими компаниями, упоминается в обращениях американских политиков, как пример преследования американского бизнеса в Грузии. К примеру, в январе член Конгресса США, республиканец Марк Вейн Малин, обратился к премьер-министру Грузии с открытым письмом, где высказал обеспокоенность в связи с продолжающимся отклонением от демократических ценностей Грузии и ухудшением экономического благосостояния в связи с этим. С аналогичным письмом к властям Грузии тогда же обратился конгрессмен-республиканец от штата Техас Брайан Бабин. В открытом письме на имя премьер-министра Георгия Гахари, среди прочего, говорилось о преследованиях и экспроприации американского бизнеса в Грузии. В подтверждении политик приводил американскую нефтегазовую компанию «Фронтера», которая занималась в Грузии разведкой и добычей газа и нефти. В начале июня Стив Никандрас, председатель совета директоров корпорации «Фронтера», и Заза Мамулайшвили, президент компании, направили письмо премьер-министру Георгию Гахари, в котором говорилось, что в Грузии усиливаются антиамериканские настроения, ухудшаются инвестиционные и деловые условия в стране. Между тем, позиция государственного агентства нефти и газа такова. Согласно контракту, «Фронтера» должна была вернуть неиспользуемую часть своей лицензионной площади, где добыча не велась, на баланс государства. После истечения срока соглашения в 2017 году компания по неизвестным причинам отказалась это сделать. Все попытки агентства добиться исполнения своего требования закончились безрезультатно, после чего дело было направлено в международный арбитраж. Агентство уже уведомила «Фронтера», что на основании майского судебного вердикта контракт будет автоматически считаться расторгнутым по истечении указанного в нем срока 27 июля этого года. Оно также потребовало от компании возместить судебные издержки грузинской стороне в размере примерно 6 миллионов долларов США. По словам руководителя Центра стратегических инициатив Левана Алапишвили, сегодняшнее заявление грузинской стороны оставляет на надежду на компромисс.
Заявление прозвучало на значимом политическом уровне. Поле для маневра остается. Контакт со сторонами в силе до 27 июля. И это оставляет надежду, что власти повторно не наступят на ту же мину, как это было с портом Анаклия. Тогда американская Conti Group была вынуждена покинуть проект в условиях политической травли, развязанной властью в отношении консорциума развития Анаклия. Разумеется, у заявления грузинской стороны есть политический контекст, обусловленный рекомендациями наших стратегических партнеров. Естественно, что США будет защищать бизнес-интересы собственных фирм, где бы они ни находились.
Объективно оценить ситуацию, впрочем, мешает секретность как контракта между сторонами, так и вердикта международного суда. Об этом можно судить даже по одному параметру. По данным «Фронтера», объем ее инвестиций в Грузию с 1997 года достиг 600 миллионов долларов, а в государственном агентстве утверждают, что сумма значительно меньше, но так и не назвали точную цифру. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Голоса». Ощущают ли жители самопровозглашенной республики Абхазия экономический кризис? По телефону выясняла наш корреспондент Анаит Гагарян.
Чувствуете ли вы наступление экономического кризиса? Вообще что-то замечаете, какие-то изменения?
Экономический кризис был. По-моему, он не то, что наступает, он продолжается, на мой взгляд. За последние месяцы как-то сложнее стало, тяжелее стало. В чисто материальном, конечно, плане однозначно, на мой взгляд, изменений в лучшую сторону не вижу, в худшую замечаю. Это все связано с тем, что карантинные меры, закрыта граница. Это, естественно, отражается на материальном благосостоянии населения. Падает покупательная способность населения. В то же время понятно, что не оградить себя от внешней опасности тоже неправильно. Но все тут взаимосвязано. Достаточно сложно получается выживать. Меня зовут Надежда.
Да, конечно, чувствую. Так как мы живем ближе к границе, большинство из нас работают в России. Граница закрыта, и многие сидят дома, не зарабатывают ничего. И в магазинах заметила то, что все раскупились. Вообще, этот год, естественно, не похож на остальные прошедшие. В это время обычно у нас тут народу много, отдыхающих очень много. Сейчас тишина, они...
Не я один его чувствую. Все предприятия остановились, которые, возможно, создавали какую-то экономическую деятельность из-за пандемии. Хотя в Абхазии мы ее не наблюдаем, этой пандемии. Но, смотря на своих соседей и вообще в целом на всех, кто ограничивает свои действия и общение, общественные какие-то мероприятия, мы точно так же повторяем это все. Соответственно, это бьет по экономике. Экономика и так у нас, скажем так, воздушная какая-то, которая зависима и от внешних факторов, границ в том числе. Если граница закрыто, соответственно, у нас экономические процессы останавливаются, потому что мы всецело завязаны на внешние рынки. Григорий.
Я, например, лично на себе, на своей семье этот кризис не замечаю. Почему? Потому что урезание зарплаты и сокращение штатов и все это прочее, это было и раньше. Мы к этому уже привыкли. Это коснулось в основном тех людей, которые занимаются бизнесом в плане туристического бизнеса. Вот это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов. По своей профессии я могу сказать, что кризис очень наблюдается именно в сознаниях людей, в их внутреннем мире. Потому что вот эта вот изоляция и страх, в котором уже больше 3 месяцев население находится, оно дает о себе знать. И именно вот в личностном внутреннем развитии, в проблемах психологических и на взрослых, и на детях. Анна Торгашова, психолог.
Да, конечно, чувствую. Мы работаем с детишками, общаюсь с родителями, со многими людьми. Сложности есть. Во-первых, на профилактике машины люди не ремонтируют. В аптеках, кто работает, мало стали приобретать лекарства. Не от того, что болеть перестали, а от того, что денег нет. Люди переходят на более дешевые продукты. И, соответственно, если нормально они будут питаться, это нам далее откроет болезнь. Кризис очень чувствует. Виталий Чиданава.
Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для «Эхо Кавказа».
Возвышающий обман. Мой коллега Вадим Дубнов считает, что Москве удалось низвести этику грузинского сопротивления России до эстетики Георгия Габуния, причем с его помощью.
Журналист Георгий Габуния очень плохо матерится по-русски. Это, собственно говоря, все, что я знаю про журналиста Георгия Габуния. Но этого знания вполне достаточно, поскольку дело не в Габунии и не в журналистике. И даже не в том, как легко прощает ему этот детский мат за то, что полагает его знаком несомненного гражданского мужества. Дело в том, что теперь, после высказывания Рамзана Кадырова, с этим не поспорят даже те, кто вырос на образцах высокой поэзии Ивана Баркова и Венедикта Ерофеева. Может быть, мы вообще недооцениваем любовь Рамзана Кадырова или самого его начальника, которого Габуния, собственно, и уязвил, в любви к осмысленным трехходовкам. Вдруг они это не случайно? Может быть, это вообще такой тренд – поощрять партнеров в их странностях? Вот, скажем, Александр Лукашенко оскорбил Россию даже циничнее журналиста Габуни. Сначала в тяжелые для Москвы дни он будто пленных немцев прогнал по широким Минским проспектам Парад Победы. Будто это он главный ее наследник. Потом разогнал руководство Газпромовского банка в Беларуси, чтобы отвадить его бывшего начальника от выборов, победитель которых в Беларуси известен уже 26 лет. И что Газпром? Да ничего. Одно дежурное заявление, припущенное для вида обиды, сочилось на самом деле плохо скрытой приветливостью ждущего у ловушки охотника. Давайте, Александр Григорьевич, не жалейте стульев, как не жалели когда-то в честь нашего братства фужеров на кремлевских мраморных ступенях. Как нам еще помочь вам поглубже погрязнуть в грехе саморазрушения? С Грузией все, конечно, немного не так. С Грузией Москва пользуется одной льготой, странным образом весьма малоизученной. Зло, которое однажды решило выступать в качестве зла абсолютного, на самом деле просто бьется за льготы. Тем, кто уже заслужил право считаться негодяйским режимом, позволено то, что за пределами занятого ими полюса считается моветоном, преступлением и просто глупостью. Они избавлены от необходимости врать. Приличие требует всего лишь безобидного троллинга. Здесь вместо термина «агрессия» Крым всегда был наш. Поэтому и конституционный разлом на тему «приоритет национального законодательства над международным» не детский каприз на буйном празднике непослушания, а нечто неотвратимое, как ломота при простуде, как подспудная и, может быть, даже не вполне осознанная готовность найти слова понимания для Рейха и даже равнения на него. Обидно англичанку и Польшу понятно, но сиюминутно, а в основе, кажется, все то же – запрос на привилегию, освобождающий от многих непрактичных химер. Но эту славу надо заслужить, новичкам тут не место. Что позволило Лукашенко, что стильно и нормально в его борьбе с политическими оппонентами, выглядит все же как-то вычурно для Еревана. Репутация все-таки пока не та, а именно репутация и готовность нести ее бремя и ее льгот в этом деле штука решающая. Те, чье мнение важно, на Пашиняна пока просто посмотрят с недоумением, а с Лукашенко они начнут понимающе обсуждать детали, пределы допустимого, договорные перспективы. Что заслужил, то не отнимешь. Поэтому и борьба с абсолютным злом – материя крайне двусмысленная. Победить его нельзя, по крайней мере, в грузино-российском случае. Логичнее было бы относиться к нему как к климату, с которым ничего не сделаешь, как к константе, которая в алгебре на суть функции никак не влияет, а функция уж какая досталась с такой, как с климатом, и жить. То есть, скажем, игры с пограничными столбами в нескольких километрах от горя, со всеми вытекающими из них последствиями – проблема практическая, ее решать трудно, но, по крайней мере, теоретически можно. А с тем, как Рамзан Кадыров научился пользоваться изгойскими льготами, ничего сделать нельзя. Это в другом мире заверение государственного деятеля о том, что если он кого решил убить, то убьет непременно, смотрится исключительно как фрагмент вышедшего из мейнстрима кино про продажных политиков. В нашем случае это и есть мейнстрим, и с этим надо как-то жить, о чем, собственно, и прямой эфир Георгия Габуни. Жить в прямом соприкосновении с абсолютным злом – это само по себе набор искушений, связанных с тем, что опуститься ниже, чем визави, невозможно. Стало быть, чем больше в твоей жизни Рамзана Кадырова, тем шире твой собственный взгляд на то, что такое хорошо и что такое плохо. Строго говоря, Пашинян ведь, смело рифмуя с Лукашенко обыски у своих противников, тоже апеллирует к борьбе с абсолютным злом, со своим Лукашенко, со старым режимом, хуже которого ему быть не под силу, и это правда. Да и в борьбе с самим Лукашенко можно, получается, все, а это может кончиться всяко. Одно дело смешные мемы в духе «Стоп-таракан» с приданной естественной темой тапок, и совсем другое – трехпроцентный якобы рейтинг Лукашенко. Это сознательно неправда, овладев массами, может стать той материальной силой, на которую режим обрушит всю свою карательную мощь. И может статься, именно она окажется последним спасительным для него ресурсом. И здесь тому, кто вообразил себя абсолютным злом, и не надо быть Брианом, который голова. Дальнейшие ходы просты и очевидны, как синтаксис речи Кадырова. Георгий Габуни, поделившись планами насчет семейных путинских могил, как бы и не нарушил никаких приличий, поскольку на Путина приличие не распространяется. Это не хитрая идея, он завоевал немало грузинских сердец. Но и, скорее всего, воодушевил российских делателей политики. И теперь уже не так важно, что ими движет инстинкт или рациональность. В образовавшихся обстоятельствах они, не бог весть, как различаются, друг другу противоречат. Кто бы как в российских патриотических кругах не отозвался, Сергей Гаврилов, Мария Захарова, или вообще, страшно сказать, кто, это все добавит образ. Образу Георгия Габуни монументальности, а его декламациям бесстрашие, которое с лихвой, как и следовало ожидать, компенсировало в его свежем творчестве дефицит изящества и фантазии. Но дело, понятно, не только в них. Возвышающий Георгия Габуню и его почитатель «Московский обман», возможно, развивает в Грузии все те же технологии поощрения ошибок, что и в белорусском варианте. Политика льготного российского абсурда низводит логику и этику грузинского противостояния Москве до обсуждения эстетики Георгия Габуни. Это, конечно, даже не православный парламент Сергея Гаврилова, но все равно приятно. И, глядишь, как-нибудь на что-нибудь сгодится. Особенно, когда можно еще раз напомнить миру на всякий случай, что из того, что другим нельзя, у нас можно не только Рамзану Кадырову.
Это был «Взгляд из Праги» моего коллеги Вадима Дубнова. А сейчас время для рубрики «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Новый министр культуры самопровозглашенной Республики Абхазия Гудиса Агарба в конце прошлой недели встретился с коллективом Государственного камерного оркестра. На встрече была затронута тема выхода учреждения культуры из карантина в связи с распространением коронавируса и озвучены проблемы, которые сегодня стоят перед музыкантами. С подробностями Дарья Пабба.
Ровно неделя прошла с тех пор, как был снят запрет на работу учреждений культуры в Абхазии в связи с карантином. Начиная с 15 июня, театры и концертные площадки вернулись к полноценному функционированию. Этого с нетерпением ждали не только актеры и музыканты, но и зрители по всей стране. Для Государственного камерного оркестра Абхазии одним из первых мероприятий с момента открытия после долгого перерыва была встреча с новым министром культуры Гудисой Агарба. Важной темой этого разговора стало окончание карантина и те меры, которых учреждениям культуры предстоит придерживаться, чтобы максимально обезопасить будущую аудиторию. Гудиса Агарба пояснил, как оркестру и другим творческим коллективам предстоит осуществлять работу в ближайшее время. И подчеркнул, что хотя учреждения культуры вновь заработали, большая часть проектов, запланированных на лето, по объективным причинам все же была отменена или перенесена на конец года.
Согласно распоряжению президента, Министерству культуры и подведомственным учреждениям дано согласие на возобновление своей деятельности. Министерство культуры своим внутренним приказом обратилось к театрам, филармонии, библиотеке, музеям с просьбой возобновить работу, но с учетом соблюдения мер безопасности, приобретения необходимых средств дезинфекции, антисептиков и так далее. В нашем приказе указаны меры, связанные с регулярной уборкой и вентиляцией помещений. То есть учреждение культуры возобновляет свою работу. К сожалению, значительное количество мероприятий выпали в этом году. Какую-то часть проектов мы хотим перенести на позднюю осень. А на будущий год, безусловно, у нас есть интересные проекты, интересные программы, которые мы будем реализовывать.
По признанию самих музыкантов, карантин имел и положительные стороны. Им впервые за долгие годы напряженного рабочего графика удалось отдохнуть. И теперь они с новыми силами готовы приступить к работе. Но с окончанием карантина не закончились проблемы Государственного камерного оркестра. Уже несколько лет его руководители пытаются добиться разрешения репетировать на основной сцене Абхазской филармонии. Последние полтора года камерный оркестр проводит репетиции в недавно отремонтированном малом зале филармонии. Но акустика здесь требует профессиональной корректировки. Именно об этой проблеме говорил альтист Александр Авицба, который объяснил, почему оркестру важна большая сцена.
Эхо настолько здесь отдается, что слышно плохо. Профессиональный коллектив, вот нам бы удобно было бы и желательно, чтобы мы репетировали все-таки на основной сцене. 3 дня в неделю – это не так много, но для качества, для творческого подъема это просто необходимо.
Я в госоркестре Абхазии в 88 году я еще поступил. У нас было 80 человек, и мы только там репетировали. Это акустически правильно. Мы здесь заглушаем друг друга. Просто замечательный зал для камерного музицирования. А там нам было бы удобно. Вот в вашей власти. Если возможно, это как-то решить.
Сегодня в составе Государственного камерного оркестра Абхазии есть несколько иностранных музыкантов, которым приходится оплачивать около 20 тысяч рублей в год на оформление документов. Эта проблема была также затронута на встрече. ГБИст оркестра Рустам Куласов, лично столкнувшийся с этими трудностями, задал министру вопрос.
Я хотел бы сказать, что у нас существует некоторая проблема, поскольку нам приходится каждый год собирать документы заново, оплачивать налог на работу. Есть ли возможность для вновь прибывающих в будущем, если музыканты будут, и ныне находящиеся здесь, сделать какой-то ослабленный такой вот режим, чтобы не приходилось каждый год собирать документы, проходить медкомиссию?
Заслуженная артистка Абхазии Ольга Хагба поставила вопрос о возможности изменения статуса камерного оркестра на симфонический, чтобы расширить его исполнительские возможности. В конце встречи Гудиса Акарба сказал, что в ближайшее время при министерстве будет создана коллегия, в которую войдут руководители творческих коллективов и деятели культуры. Она и займется поиском решений проблем, подобных тем, что озвучили музыканты. Государственный камерный оркестр уже приступил к репетициям в полном составе и готовит для своих слушателей программу будущих концертов, которые предположительно могут состояться уже в августе. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Папба из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.